В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Сегодня 8 апреля, воскресенье. В Схинвале, Тбилиси и Сухуми 21 час, а в Праге 7 часов вечера. С вами в студии Александр Касаткин. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе главная тема выборов самопровозглашенной республики Южная Осетия. Итоги недели на Северном Кавказе, Армении, Азербайджане. Подробнее во всем этом слушайте в ближайшем часе прямого эфира или в любое время на сайте echokavkaza.com. Ну а сейчас традиционное время новостей с обзором международных событий из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: власти Сирии сегодня заявили, что хотели бы письменных гарантий от оппозиции. Выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия признаны состоявшимися. Бывший вице-президент и руководитель спецслужб Египта Омар Сулейман подал документы для участия в президентских выборах. Власти Сирии сегодня заявили, что хотели бы письменных гарантий от оппозиции, прежде чем будет отдано распоряжение о выводе войск из городов, где сохраняются очаги сопротивления президенту Башару Асаду. Международный посланник Кофи Аннан пока не предоставил письменных гарантий того, что действующие в стране террористические группировки полностью откажутся от насилия, говорится в заявлении Сирийского министерства иностранных дел. Оно было обнародовано за два дня до того, как должен начать действовать согласованный между ООН и Дамаском посредством план Аннана режим полного прекращения огня. Несмотря на приближение срока перемирия в субботу, из Сирии поступали новые сообщения об армейских рейдах против оппозиции. По данным местных активистов, были убиты не менее 160 человек в провинциях Идлиб, Алеппо, а также в одном из предместий города Хама. Бывший вице-президент и руководитель спецслужб Египта Омар Сулейман подал документы для участия в президентских выборах, которые состоятся в мае. 74-летний Сулейман вступил в предвыборную гонку в последний возможный по закону момент. О намерении участвовать в выборах он заявил только в пятницу и за двое суток успел собрать необходимые 30 тысяч подписей. У здания Центральной избирательной комиссии в Каире собрались сотники сторонников Сулеймана, которые приветствовали своего кандидата. Омар Сулейман был назначен вице-президентом в прошлом году на короткий срок, в последние дни правления Хосни Мубарака. После отставки экс-президента под давлением массовых протестов власть перешла к Высшему военному совету, а Сулейман на время сошел с политической сцены. Неожиданное выдвижение бывшего вице-президента, как отмечают наблюдатели, могут поддержать сторонники светских партий, которые опасаются усиления влияния исламистов, получивших по итогам недавних парламентских выборов большинство законодательных органов власти. Выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия признаны состоявшимися. Сегодня проходит второй тур повторных выборов президента республики. На высший пост претендует бывший глава КГБ Леонид Цибилов и уполномоченный по правам человека Давид Цанакоев. За ходом голосования следят более 40 международных наблюдателей. О нарушениях не сообщается. Результаты ноябрьских выборов президента Южной Осетии были признаны судом недействительными. «Эхо Кавказа» следит за развитием ситуации. Подробности слушайте в сегодняшней программе. В воскресенье в Баку состоялся санкционированный властями многотысячный митинг с требованием демократических реформ, который был организован оппозиционным движением «Общественная палата», передает Фарид Арифаглу.
В воскресенье в Баку состоялся санкционированный властями многотысячный митинг с требованием демократических реформ, который был организован оппозиционным движением «Общественная палата». Выступившие на митинге лидеры оппозиции подвергли жесткой критике власти Азербайджана за высокий уровень коррупции, несправедливое распределение нефтяных доходов страны, подавление демократических свобод, отсутствие результатов в решении карабахской проблемы. Участники акции приветствовали выступление лидеров оппозиции возгласами «в отставку», «свободу». Как заявил лидер партии Мусават Исагамбар, перемены в Азербайджане неизбежны. Алиевский режим исчерпал себя, и его существование – дело времени. По данным организаторов, в митинге приняли участие около 10 тысяч человек. Столичная полиция оценила число участников акции в 1200 человек. Следующий митинг назначен на 22 апреля. Фарид Арифоглу, Радио Свобода, Баку.
«Эхо Кавказа». Новости.
В Москве на Красной площади в ходе флешмоба сотрудники полиции задержали лидера движения в защиту Химкинского леса Евгению Чирикову и еще двух активистов. Сообщения об этом появились в сети микроблогов Twitter. Чирикова была задержана сразу после того, как установила на площади палатку. Оппозиционеры и гражданские активисты проводят сегодня акцию «Белая площадь». Люди с прикрепленными к одежде белыми лентами и другой белой атрибутикой прогуливаются по Красной площади. Белый цвет – символ протестной кампании за честные выборы. Ранее активисты устроили на станции метро «Площадь Революции» флешмоб «Белое метро». Несколько десятков человек украсили станцию белыми воздушными шарами и цветами. Не менее 3 человек были задержаны. В Петербурге активисты провели в субботу флешмоб в поддержку московской акции «Белое метро», передает Татьяна Вольская.
Петербургские оппозиционеры решили не устраивать митингов и шествий, но московскую акцию «Белое метро» поддержали. Правда, в Петербурге все происходило только после выхода на Невский проспект, где всем желающим раздали белые ленточки. А потом люди пошли на Дворцовую площадь, где привязали свои ленточки и шарики к решетке вокруг Александрийской колонны. Кто-то положил белую игрушку. О смысле акции, приуроченной к месяцу, прошедшему со дня выборов президента, и к 4 месяцам со дня выборов в Госдуму и городскую, Городской парламент, говорит член Оргкомитета за честные выборы Татьяна Дарутина.
Выборы были сфальсифицированы, и не удалось по искам выиграть ни одного суда. Вот если невозможно это делать в судах, мы будем делать это на улицах. Напоминать власти, что мы не верим этим выборам, и в любом случае будем добиваться, чтобы эти выборы были отменены.
Татьяна Дарутина считает, что власти должны все время помнить, что такое не забывается. Поэтому подобные акции будут повторяться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В Северной Корее завершаются приготовления к запуску ракеты, которая, как утверждают власти страны, должна вывести в космос спутник в ознаменование столетия со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.
Из нашей студии с международными новостями была Любовь Баматова. Выпуск региональных новостей в середине часа, а другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». У микрофона Александр Касаткин, и мы переходим к подробностям. В Южной Осетии прошел второй тур выборов президента самопровозглашенной республики. Великое множество международных наблюдателей и веб-камер на избирательных участках призваны были продемонстрировать прозрачность и честность избирательного процесса. За ходом голосования наблюдала и наш корреспондент в Схинвале Ирина Келихсаева.
Информационный центр ЦИК начал свою работу без опозданий, ровно в 10 утра. Глава Центра избиркома Бела Плиева разъяснила правила и условия голосования. Еще раз представила двух претендентов на пост главы государства.
В избирательные бюллетени в алфавитном порядке внесены данные двух зарегистрированных кандидатов. Это следующие кандидаты. Цанакоев Давид Георгиевич, 1976 года рождения. Проживает в городе Схинвал, уполномоченный президента Республики Южная Осетия по правам человека, выдвинут инициативной группой избирателей. Тибиров Леонид Харитонович, 1952 года рождения, проживает в городе Схинвал, консультант аппарата полномочного представителя президента Республики Южная Осетия по вопросам межконфликтного урегулирования, выдвинут инициативной группой избирателей.
С утра в пресс-центре собрались и международные наблюдатели из 5 государств – Франции, Нагорного Карабаха, России, Приднестровья и Абхазии. Как и в прошлый раз, они не скупились на комплименты, говоря о системе организации выборов, о благожелательности населения. Делились своими впечатлениями о бросающихся в глазах переменах на улицах города, например, о работах по асфальтированию дорог. Выборы президента Южной Осетии совпали с двумя праздниками – христианским вербным воскресеньем и государственным днем Конституции, говорит наблюдатель от Совета Федерации России Виктор Озеров.
Сегодня, в день Конституции Южной Осетии, граждане республики избирают президента, гаранта этой Конституции. Мы были сегодня на избирательных участках, но лишний раз убедились, что то законодательство, та организаторская работа, которая была проделана Центральной избирательной комиссией, дает возможность гражданам в соответствии со своим волеизъявлением сделать выбор. Все наблюдатели однозначно заявляют, что предпосылок к тому, что у кого-то возникнет желание сказать, что выборы прошли нечестно, такого нет.
На избирательных участках процедура голосования проходила спокойно, без эксцессов, говорит наблюдатель от одного из кандидатов Эвелина Алборова.
Выборы проходят нормально, никаких нарушений нет, все знают свое дело, подходят, да, и все нормально, все спокойно, все хорошо.
Не было замечаний от представителей претендентов на пост президента и на других участках. Уже к часу дня необходимый для выборов порог явки избирателей в 30% был преодолен, а в некоторых районах республики к вечеру он даже приблизился к 80%. Многолюдно было и на участке в селениях Верхний и Нижний Руг, куда приезжали голосовать граждане Южной Осетии, проживающие в республике Северная Осетия-Алания. Наверное, общий настрой всех голосующих в этот день граждан республики выразила жительница Цхинвала Неля Гуцаева.
Они уже устали сюда ходить. Мы хотим выбрать президента обязательно. Мы сейчас без хозяина. Везде разруха. Люди живут бедно. Все больные после этой войны. Никакой помощи нам нету. Чтобы жизнь улучшилась. Иначе как нам жить дальше, не знаем.
На одном из участков спокойствие граждан было нарушено появлением жены экс-президента Эдуарда Кукойте. «Раз она здесь, то и Кукойте тоже в городе», – делилась со мной одна из избирательниц. «Неужели они готовят срыв выборов?» Народ, уставший от выборов и сомнений, надеется, что полностью избавится от своих страхов. Имя третьего президента Южной Осетии будет названо в понедельник. Ирина Келевсаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Сегодня наш корреспондент Зарина Санакоева отправилась на далекую окраину Цхинвали, чтобы узнать, как голосовали ее жители. Слушайте ее репортаж.
Микрорайон Солнечный находится в 10 минутах езды от Цхинвала. Несколько трехэтажных домов ввели в эксплуатацию чуть более года назад. По задумке властей, в этих домах должны были переждать затянувшееся восстановление своих домов те горожане, чье жилье было разрушено в августе 2008 года. Но живут здесь и люди, не имевшие нормальной крыши над головой и до августовской войны. Здесь нет избирательного участка. Местные жители, чтобы проголосовать, должны добраться до микрорайона Московский, поэтому некоторые махнули рукой и остались дома. В первые секунды ловишь себя на ощущение, что в Солнечном и впрямь больше солнца, чем в любом другом районе города. А потом понимаешь, что это здесь просто нет деревьев, которые бы давали тень. Из объектов инфраструктуры, кроме нескольких достроенных и недостроенных домов, одинокий магазинчик в вагоне. Но даже возле такого центра общественной жизни в этом районе немноголюдно. С продавщицей еще две женщины. И вообще, мужчин в Солнечном я почти не видела. Мадина Чочева одна из тех, чей дом в Цхинвале даже еще не начали восстанавливать. Она говорит, что руководство пока даже не решило, что делать с девятиэтажным домом на окраине Цхинвала, где она жила. Эти дома не восстановят, их нельзя восстановить. Когда дует ветер, дом трещит, а власти говорят, нет, отремонтируйте и заселяйте людей, лишь бы деньги им сэкономить. А если этот дом обвалится, кто за всех этих людей будет отвечать? Мадина зло и отрывисто чеканит, что политикам уже не верит. Потихоньку собираются и к разговору подключаются и другие женщины. Основная их забота – это непригодные для человеческого существования условия жизни. Газа нет, а если отключают электричество, то ни обогреться, ни еду приготовить. Трубы проложены из рук вон плохо. Сделаны неизвестно из какого материала, а в результате стены в квартирах сырые. Меня приглашает к себе Арлета, показывает свою ванную. С потолка капает, но откуда – не ясно. У жильцов, живущих этажом выше, ничего не течет. Значит, трубы внутри стены протекают, объясняет женщина. Сырость чувствуется по всей квартире. Плесенью цветут обои, линолеум на полу. Но все же самое большое неудобство – это то, что квартира маленькая и нет совсем никаких подсобных помещений, ни подвала. Как гостей принимать, где заготовки и продукты хранить, причитает Арлета. В Солнечном Арлета около года. В конце 80-х она жила в Грузии, была замужем за грузином. Но потом переехала в Цхинвал, хотела, чтобы двое дочерей получили образование в Осетии. До 2008 года даже статус беженца не хотела получать. Думала, что вернется обратно. Но война все решила за нее. Речи о возвращении в Грузию уже быть не может. Хотя муж находится там. Как и вся республика, Арлета последние полгода живет выборами. Говорит, что оба нынешних кандидата ей очень нравятся. Оба только хорошие обещают, у обоих хорошие программы. Каждый в отдельности очень нам нравится. Вот и Санакоева, и Тибилова я очень люблю и уважаю. Как мне выбрать? По мне, так пусть один из них будет президентом, а другой премьер-министром. Оба хороши. Соседка Арлеты Зинаида Голованова тоже живет одна. Она коренная цхинвалка и с ностальгией вспоминает город своей молодости.
Так мне хочется под Цхинвал походить так. Я хочу так посмотреть, вот город хочу посмотреть. Людей хочу посмотреть, как они суетятся, как ходят. Так было спокойно, так было хорошо. Я и сейчас хочу, чтобы наша Осетия стала такой же, как была раньше, спокойной.
Чуть позже Зинаида отвечает на телефонный звонок и, к моему удивлению, начинает разговаривать по-армянски. Арлета тем временем поясняет, что так говорит с дочерью. Оказалось, что Зинаида была замужем за армянином. После армяно-азербайджанской войны и смерти мужа она переехала на родину, а дочь осталась в Армении. А сейчас звонила, чтобы поздравить с Пасхой, которую сегодня отмечают армяне. В половине третьего из микрорайонов Цхинвала отъезжает предпоследний автобус. В день всего 4 рейса. Перед тем, как проводить меня, Арлета ставит дома перед иконами свечку. В церковь сегодня так и не попала, сокрушается она. Из приехавшего из города автобуса выходят люди. У двух женщин, Залины и Венеры, в руках ветки вербы. Они и проголосовать успели, и на праздничной службе в церкви побывать. Я спрашиваю, что из этих событий для них важнее. Они ответили почти одновременно. Конечно, выборы. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Четвертый раз за полгода юго-осетинские избиратели, избравшие местом жительства Северную Осетию, пересекают главный Кавказский хребет, чтобы участвовать в президентских выборах. Тысячи граждан самопроглашенной республики Южная Осетия выехали сегодня из Владикавказа и близлежащих населенных пунктов, чтобы попасть на два избирательных участка в высокогорном селении Верхний Рук. Вместе с ними отправилась и наша корреспондент в Владикавказе Жанна Тарханова.
Из Северной Осетии выезд избирателей организовали предвыборные штабы обоих кандидатов. Сторонников Леонида Тибилова вывозили аж из 20 населенных пунктов. Кроме того, учрежденный в Москве комитет избирателей Южной Осетии, вновь предложивший 500 рублей за один голос, также предоставил транспорт, чтобы обеспечить высокую явку в день голосования. Колонны автомашин начали скапливаться на КПП Верхний Зарамаг ближе к полудню. К часу дня границу пересекло почти 4000 граждан. Миновав пограничный контроль, едем еще 10 километров. Въезжаем в Рокский тоннель. Его закроют на ремонт после президентских выборов. Проезжаем еще 3 километра почти в полумраке. И на выезде из полумрака яркий солнечный свет на мгновение слепит. На южном склоне Кавказского хребта лежит снег. Холодно. Как выясняется, первые избиратели из Северной Осетии сумели добраться до избирательных участков задолго до их открытия, в 8 утра, и терпеливо ждали. Уже к 9 часам на 83-м и 84-м участках проголосовало более 100 человек. Ожидания людей не изменились с прошлой осени. Они по-прежнему хотят восстановления социальной инфраструктуры, нормальной мирной жизни. Говорит Алан Габаратов.
Все он должен сделать. Чего то, что начать? Кандидаты заявляют в своих программах, они должны это немедленно приступить в течение 100 дней. 100 дней. Конфронтация, естественно, никто не застрахован. Многое по этим выборам решат сами выборы. То есть это как и будут нарушать выборные права граждан. Соответственно, там какие нарушения будут, какие замечания будут со стороны международных наблюдателей, со стороны местных наблюдателей, со стороны общественных наблюдателей.
Из сел пригородного района Северной Осетии в Верхний Рук молодежь добиралась большими компаниями, говорит Людвиг.
Вообще мы приехали с Сунжи, да, вот ребята все в машину зашли, сели, и с утра прямо все надоело, но надо определиться, вот всех не бросаем наших южных братьев. Yeah. Конечно, мы же все выходцы как бы из Южной Осетии, так что нам не безразлична судьба Южной Осетии. И мы поддерживаем Билова. Ну, пожалуй, какие, чтобы он в первую очередь сделал так, чтобы всем людям было нормально жить, чтобы законы работали, все законы, чтобы работали, чтобы все имели право приезжать на свою родину, на свою землю.
Многие избиратели определятся в своем выборе непосредственно на избирательном участке. Кто-то еще не решил, за кого отдаст свой голос. У молодых Давид Санакоев особенно популярен.
А не секрет, за кого вы будете голосовать?
Ну, за Санакоева, наверное. Ну, молодой, амбициозный, не знаю. Посмотрим, как себя покажет.
Девушка, а вы?
Я тоже за Санакоева.
Сегодня избирателей прибыло в два раза больше, чем на голосование во время первого тура. Поэтому ЦИК вынужден был открыть для граждан Южной Осетии, прибывших из Северной Осетии, еще один избирательный участок в здании средней школы. Раньше здесь голосовали только местные жители. Привезли дополнительные бюллетени. Говорит представитель штаба одного из кандидатов Майя Тидеева.
Как-то раньше было, что когда выборы, идет музыка, там играет музыка, люди идут, такие настроены, как бы праздник. А сейчас такое ощущение, как будто это траур какой-то. Ну, позиции наблюдателей как бы мы усилили, просто их более тщательно проинструктировали. На прошлых выборах, в общем, в первом туре были как бы замечены случаи, что печать не ставилась нормально. Конкретно это вот этих в руки дополнительных участков, вот как бы мы сегодня усилили внимание наблюдателей на вот эти случаи. Больше никаких таких правонарушений особо замечено не было.
Среди избирателей, прибывших из Северной Осетии, я встретила бывшего премьер-министра и министра обороны Южной Осетии, а ныне лидера НПО Олега Тезиева, который был одним из инициаторов выдвижения Леонида Тибилова кандидатом в президенты. Когда победа Аллы Джоевой была дезавуирована самым наглым образом, рассказывает Тезиев, мы решили не уходить в сторону. Тогда мы попросили Леонида Тибилова выдвинуть свою кандидатуру.
Вы знаете, сначала первоначально он отказывался. Он говорил там про ресурс, говорил про отсутствие финансовых средств и так далее, тому подобное, но нам удалось его убедить и привести законность и порядок. Это то, что он декларировал изначально, и то, приверженец чего, чем он является всю свою жизнь.
Отмечает Тезиев. К 4 часам вечера количество избирателей превысило 3000 человек. Жанна Тарханова для «Эхо Кавказа», Владикавказ.
На данный момент все избирательные участки в самопроглашенной республике Южная Осетия уже закрылись. А причем, как заявила журналистам председатель ЦИК Белла Плиева, участки закрылись без всяких эксцессов. По ее словам, подсчет голосов будет проходить под наблюдением представителей штабов всех кандидатов в президенты на избирательных участках. А также она сообщила, что в голосовании приняли участие более 65% граждан, внесенных в списки для голосования. Более точные данные по явке ЦИК предоставят позже. Мы следим за ситуацией, которая развивается в самопроглашенной республике, и еще вернемся к теме выборов в нашей программе. В частности, ближе к концу программы мы свяжемся с нашими корреспондентами, находящимися в штабах кандидатов, и выясним свежие данные по первым итогам голосования.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
А теперь к ситуации на Северном Кавказе, в частности в Ингушетии. За последние несколько месяцев заметно ухудшилась криминогенная ситуация в республике. Об этом заявил прокурор республики Павел Беляков на встрече руководителей правоохранительных органов главой республики Евкуровым, которая прошла 4 апреля в Магасе. Рассказывает глава Назарновского отделения правозащитного центра «Мемориал» Тимур Акиев.
Накануне встречи Евкурова с силовиками 3 апреля поздно вечером в городе Назрань при проведении сотрудниками ФСБ и МВД спецоперации по задержанию предполагаемых боевиков были убиты 5 человек. Это происшествие широко обсуждается в республике. Есть высказывания по поводу того, что среди убитых есть невинные жертвы, оказавшиеся случайными попутчиками бандитов. Эта информация будет проверяться, заявил глава республики, давая оценку проведенных спецопераций. Республиканский прокурор считает, что исходя из той криминогенной ситуации, которая сложилась в Ингушетии, действия, предпринимаемые правоохранительными органами, адекватны. По данным прокуратуры, количество преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудников силовых структур, увеличилось в два раза в сравнении с отчетным периодом прошлого года. Вот некоторые из них. 17 марта в городе Малгобек неизвестные обстреляли машину с офицером полиции и его знакомым. В результате сотрудник и его пассажир получили ранения. 24 марта в том же городе во время проезда колонны полицейских автомашин сработало взрывное устройство. В результате взрыва никто не пострадал. 30 марта в городе Назрань происходит подрыв автомобиля, в котором находится офицер ФСБ и его жена. От полученных ранений офицер скончался в больнице. 31 марта в городе Назрань во время проезда колонны полицейских автомобилей на обочине дороги происходит подрыв взрывного устройства. По официальной информации, пострадавших в результате взрыва нет. 5 апреля в городе Малбек на фугасе подорвался бронированная автомашина УАЗ, в которой находились 4 сотрудника полиции, получившие ранения различной степени тяжести. А вот примеры адекватного реагирования. 27 января в селении Кажево в ходе спецоперации сотрудниками силовых структур в частном доме убиты 3 человека, объявленные участниками НВФ. 3 марта в городе Малбек убиты 2 местных жителя. И в этот раз официальные представители силовых ведомств отчитались о ликвидации боевиков. Родственники одного из убитых, подполковника российской армии в отставке Ахметхана Цычоева, публично заявили о его невиновности. 30 марта в селении Барсукин сотрудники ФСБ предпринимают очередную безуспешную попытку задержать подозреваемых живыми. Национальный антитеррористический комитет объявляет о ликвидации еще 2 активных членов фан-подполя. И, наконец, 5 убитых при проведении спецоперации в городе Назрань 3 апреля. Среди убитых пожилая женщина Зина Вельхиева. По предварительной официальной информации, все убитые имели отношение к бангруппе. Это утверждение опровергает их близкие. Глава республики также считает, что не следует торопиться с официальными оценками итогов подобного рода спецоперации. Надо воздерживаться от ярлыков «боевики», потому что людям очиститься от всего этого сложно, заявил он на встрече с силовиками. При этом он попросил прокуратуру отслеживать всю информацию, распространяемую через СМИ, с оценками этого происшествия и выявлять те из публикаций, в которых, по мнению прокуратуры, будут содержаться экстремистские и националистические высказывания. Между тем, Высший совет общественного движения «Мягкал» в специальном обращении к народу Ингушетии назвал происшедшее 3 апреля в Назране жестоким и циничным преступлением и призвал население проявить свою активную гражданскую позицию, выразив таким образом протест против массовых нарушений конституционных прав и свобод граждан на территории Республики Ингушетия. Тимур Акиев, специально для «Эхо Кавказа», город Назрань.
В Ингушетии опять гремят взрывы, а по ночам слышны автоматные очереди. В необъявленной войне гибнут не только силовики и члены незаконных вооруженных формирований, но и мирные жители, продолжает Магомед Тариев.
Гражданская война в Ингушетии вновь набирает обороты. Диспозиция все та же. С одной стороны, исламские радикалы с идеей имарата «Кавказ», с другой – российские силовики, а между ними – обычные люди. Каждая из воюющих сторон призывает народ в своих интересах встать под их знамена. «Ты», – обращаются они к человеку, – «должен взять в руки оружие и уничтожать врага». Ну или на худой конец помогать им в этом, чем сможешь. Пачкой Ролтона, пенициллина или доносом на бородатого соседа. Бойня длится уже 10 лет. При этом все дают клятвы, что ведут борьбу во имя народа и его светлого будущего. Обещают защищать его. 30 марта боевики взорвали сотрудников ФСБ вместе с семьей. А 3 апреля силовики расстреляли 5 рабочих кирпичного завода. Убивая гражданское население, обе стороны всегда находят оправдание своим действиям. Убитые мирные жители, чьи души еще, возможно, не успели попасть в рай или ад, в Ингушетии мгновенно объявляются или прихвостнями кафиров и муртадов, или террористами, или их пособниками. Иной раз кажется, что народ уже привык к роли жертвы, что эти убийства не вызывают у населения никаких эмоций. Но на самом деле люди возмущаются, чаще на кухнях или в курилках, но и в интернете. Да, сейчас, после убийства 5 человек, ропот громче, чем когда убили в Слепцовской медсестру с сыном или учительницу с 2 сыновьями в Карбулаке. Но даже этот глухой ропот вызывает у власти чувство тревоги. Евкуров приглашает МАГАС родственников убитых и похищенных. Не надо митингов, не надо протестов. Мы разберемся, мы накажем, включим план перехват, план обхват. Идите домой. Главное, наберитесь терпения и ждите нашего ответа, внушает несчастным глава республики. Эти мантры повторяются ежемесячно. Народ, послушный своему факиру, уходит домой и мучается в ожидании. Люди, конечно, хотят справедливости, возмездия, но сами добиться ее не в состоянии. Поэтому они согласны ждать, понимая в большинстве случаев, что ждать нечего. Я не знаю, каким образом наше молчание и терпение сможет остановить лесных и государственных террористов. Мы возлагали надежды на Евкурова. Теперь мечтаем о возвращении Аушева. Считая, что он принесет нам мир и закон. Плохо только одно. Себя мы даже не рассматриваем как силу, способную добиться результата. Силу, способную сказать «нет насилию, нет бесправию». Затишье последнего года в кровавом спектакле оказалось не концом представления, а лишь антрактом. Актеры в полном составе вернулись на сцену. Боевики, силовики. И народ все так же послушно играет роль толпы, которая безмолвствует. Вот только господину Евкурову, примерившему венок победителя Вилаята Алайче, недавно на пресс-конференции кто-то не в меру льстивый назвал его Юнусбеком-миротворцем. Видимо, придется вернуть его в костюмерную. Магомед Тариев специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
«Эхо Кавказа». Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». С вами сегодня в пражской студии Александр Касаткин. Сухуми, Тбилиси и Цхинвали. 21 час 30 минут. В Праге половина восьмого. Как обычно, в это время с новостями региона Любовь Баматова.
Выборы президента самопровозглашенной республики Южная Осетия признаны состоявшимися. Сегодня проходит второй тур повторных выборов президента республики. На высший пост претендуют бывший глава КГБ Леонид Тибилов и уполномоченный по правам человека Давид Цанакоев. За ходом голосования следят более 40 международных наблюдателей. О нарушениях не сообщается. Результаты ноябрьских выборов президента Южной Осетии были признаны судом недействительными. Международные наблюдатели отмечают высокую явку на избирательных участках в селе Верхний Рур, где голосуют граждане Южной Осетии, проживающие в Северной Осетии. Об этом на брифинге в информационном центре «Центр избиркома» самопровозглашенной республики сообщила руководитель группы международных наблюдателей от общественных организаций Российской Федерации Василий Волков. В штабе кандидатов президента Леонида Тибилова недовольны тем, что видеокамеры на участках отключатся ровно в 20 часов, и подсчет голосов не будет зафиксирован на видео. Представители Тибилова подозревают, что именно отключенные камеры при подсчете голосов могут стать толчком для фальсификаций. В ЦИКе объяснили факт раннего отключения тем, что договор с компанией, обеспечивающей видеотрансляцию, был заключен на время работы участков с 8 до 20 часов. Продлить срок трансляции невозможно, так как подобный пункт даже не оговаривался заранее. Первые результаты выборов будут объявлены сегодня к 23 часам, сообщила глава ЦИК Южной Осетии Белла Плиева. По ее словам, официальные итоги выборов будут объявлены 10-11 апреля. Таким образом, церемония инаугурации президента может состояться 20-21 апреля, сказала глава ЦИК Южной Осетии, передает РИА Новости. Михаил Саакашвили поздравил католических прихожан и армянский народ с Пасхой. Поздравление опубликовано на официальной странице президента Грузии в социальной сети Facebook. Католические прихожане Грузии исторически были всегда и являются сейчас своего рода опорой для европейского выбора страны, популяризатором европейских знаний и опыта, говорится в поздравлении президента. В поздравительном послании армянскому народу Михаил Саакашвили акцентирует внимание на особенных дружеских отношениях между грузинским и армянским народами. В воскресенье в Баку состоялся санкционированный властями многотысячный митинг с требованием демократических реформ, который был организован оппозиционным движением «Общественная палата». Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», выступившие на митинге лидеры оппозиции подвергли жесткой критике власти Азербайджана за высокий уровень коррупции, несправедливое распределение нефтяных доходов страны, подавление демократических свобод, отсутствие результатов в решении карабахской проблемы.
С региональными новостями была Любовь Баматова. Другие события дня на нашем сайте echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
2-3 апреля состоялся визит российского министра иностранных дел Сергея Лаврова в Армению и Азербайджан. Этот дипломатический вояж имел символическое значение, поскольку был приурочен к 20-летию установления дипломатических отношений между Россией и двумя государствами Южного Кавказа. Насколько содержательным был визит Сергея Лаврова, рассуждает политолог Сергей Маркедонов.
Апрельский визит российского министра лишь внешне выглядел как праздничное юбилейное посещение двух государств. Мало кто из бывших советских республик может похвастать такой интенсивностью контактов с бывшим союзным центром. Только в прошлом году министры иностранных дел России, Армении и Азербайджана провели 10 раундов совместных переговоров. Но парадокс заключается в том, что две дружественные России страны разделяют неразрешенный этнополитический конфликт, перспективы урегулирования которого, откровенно говоря, далеко не блестящие. Но Москва при этом крайне заинтересована в сохранении конструктивных отношений с каждым из противников по отдельности. Армения выглядит более тесным партнером. И с учетом растущей экономической кооперации, и сотрудничества в сфере обороны и безопасности, и чего греха таить, большей зависимости от России. Однако Азербайджан – важнейший сосед Российской Федерации, делящий с ней проблемный дагестанский участок госграницы и общее Каспийское море. Да и повторять грузинский сценарий на азербайджанском направлении крайне опасно, ибо в этом случае возможности для маневра на всем Большом Кавказе сжимаются подобно шагреневой коже. Принимая во внимание все эти факторы, визит Лаврова мало чем отличался от предыдущих дипломатических вояжей. Находясь в Баку, российский министр заявил, что интересам сторон Нагорно-Карабахского конфликта статус-кво не отвечает. В реальности же Москве статус-кво как раз чрезвычайно выгоден, ибо и Армения, и Азербайджан к компромиссам не готовы. И в Баку, и в Ереване не спешат уступать свои пяди и крохи, а потому разморозка статус-кво ничего позитивного не сулит. В этой связи приверженность России продавливанию обновленных мадридских принципов, снова озвученная Лавровым и в Ереване, и в Баку, как раз де-факто и означает выбор в пользу статус-кво. Но назвать вещи своими именами МИД России не готов, ибо необходимо отправить позитивный сигнал Западу, который рассматривает российское посредничество в урегулировании конфликта как благожелательный фактор. Два других посредника, Вашингтон и Париж, прекрасно понимают, что никакой новой конфигурации мирного процесса на сегодняшний день просто не существует. Но открыто признать, что статус-кво – это меньшее из зол, не могут, ибо философия урегулирования должна базироваться на оптимистической основе, а не на признании жестких реалий. Как бы то ни было, а два месседжа Лавров отправил. Москва готова к кооперации по продвижению базовых принципов с Западом, и силового решения она не приемлет. Помимо Нагорно-Карабахского вопроса, глава российского МИД обозначил еще одну важную для Кремля энергетическую тему. И не случайно это было сделано в Ереване, так как Москва выражает крайнее недовольство планами Европейского Союза подписать договор с Туркменистаном и Азербайджаном по поводу транзита туркменского газа через Каспийское море. В этом видится вызов не только российскому газовому гиганту, находящемуся под особой заботой и опекой старого нового президента, но и Каспийскому концерту, в котором приглашенные участники не вызывают особого восторга Москвы. Потенциально здесь кроется один из возможных спорных сюжетов во взаимоотношениях с Азербайджаном. Хотя удачное решение вопроса о продолжении аренды России Габалинской РЛС может стать в некоторой степени компенсаторным механизмом. О продвижении на этом направлении по итогам визита ясно не стало. Впрочем, стоит обратить внимание на то, что визит Лаврова прошел незадолго до инаугурации Владимира Путина. В какой-то мере он стал еще одним сигналом уже для Баку и Еревана. Смысл его в том, что Москва, несмотря на перемены в тандеме, остается при своих интересах на Южном Кавказе. И отличаться сильно от предыдущего четырехлетия они вряд ли будут. Москва будет стараться сохранять статус-кво, избегать по возможности интернационализации региона, но там, где она уже есть, не станет ей особо препятствовать. Сергей Маркедонов, Вашингтон, США.
На тему визита Лаврова в регион и предвыборной ситуации в Армении я поговорил с политологом, директором научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвелом Саркисяном.
Манвел, первый вопрос у меня по поводу прошедшего визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова. Скажите, были ли какие-то ожидания от этого визита и оправдались ли эти ожидания?
Ну, судя по заявлениям всех сторон, скорее всего, этот визит был нужен России. И я думаю, что он больше всего был связан с Азербайджаном и с проблемами, связанными на Каспии. Много проблем сейчас возникло между Россией и Азербайджаном и в связи с тем, что складывается с Ираном. И мне показалось, что именно так, потому что по части Карабаха так ничего особенного нового не было. И то, что было заявлено в Армении, Азербайджане, так все осталось прежним. Скорее всего, Россия обеспокоена ситуацией на Южном Кавказе в связи с развитием процесса на Ближнем Востоке.
Манолов, давайте перейдем к внутренней армянской ситуации. И на этой неделе активно продолжали обсуждать опубликованные списки избирателей. Оппозиция потребовала опубликовать списки отсутствующих в Армении граждан, а правительство отказалось публиковать эти списки. Как вы считаете, получится ли каким-то образом уточнить опубликованные списки избирателей?
Несомненно, нет, потому что все это целенаправленно, конечно, действующими властями делается. И партии, участвующие в выборах, они тоже это понимают, что в основном сейчас ставки делаются не конкретные там действия в период голосования, а все до этого подготавливается. То есть то, что, скажем, происходит в мажоритарных округах, где действующий режим делит как бы между собой все это, между партиями коалиции, эти места, понимая, что любыми средствами, значит, эти места будут взяты. А что касается, значит, общего процесса голосования, конечно, все это заранее делается. Административная машина работает по разным направлениям, то есть и принуждение, и подкуп, и вот фактически фальшивые голоса. Все делается заранее, что приводит к тому, что фактически уже проверить итоги голосования бессмысленно проверять, там перепроверять. То есть новые какие-то технологии вводятся, действующие партии пытаются, значит, что-то сделать, чтобы этого не допустить. Но в Армении в настоящий момент очень много, значит, политологов и вообще людей, которые считают, что против этого бороться бессмысленно. Потому что если власти настроены на то, чтобы любой ценой, значит, создать себе те итоги, которые хотят, конечно, ничего сделать невозможно. Многие вообще считают, что бессмысленно участвовать на выборах. Но сами партии как-то настроены на то, что общими усилиями они могут как-то этому противодействовать. Как вы знаете, вот был такой меморандум подписан между всеми партиями, кроме республиканской партии. Но, судя по заявлениям, сами партии не верят, что могут превратить это в эффективные механизмы для того, чтобы этого противостоять. Так что пока еще все впереди.
Рассказывал политолог, директор научных программ Армянского центра стратегических и национальных исследований Манвел Саркисян.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
Эхо Кавказа.
Продолжаем нашу программу. Сегодня в Баку прошел разрешенный властями оппозиционный митинг. На нем побывал политолог, руководитель общественного форума Азербайджана Эльдар Намазов. Перед программой я побеседовал с ним по телефону.
Ну, это был первый митинг за многие последние годы, который проходил согласие власти Азербайджана. Правда, они для этого митинга выделили место очень неудобное, непригодное для массовых акций. Сегодня для участия в этом митинге мы, представители форума интеллигенции, всемирно известный кинорежиссер Рустам Дагимбетов и я, мы решили посетить этот митинг. И мы уже увидели по дороге, что, в принципе, это может быть самый отдаленный район города Баку. Дороги в ужасном состоянии, общественный транспорт туда практически не доходит. И стало понятно, что представлять в таком месте трибуну для оппозиции, это фактически препятствовать проведению нормальных митингов, массовых акций в городе Баку. Тем не менее, эта акция состоялась и была для первого раза достаточно многолюдной. По независимым оценкам, там было около более 5000 человек. Сами устроители говорят около 10. Ну, власти, естественно, дают намного меньшую цифру. Но чувствовалось, что вот протестным настроением в обществе, которое достаточно сильное, нужен какой-то повод для того, чтобы эти протестные настроения выплеснулись. И сегодня был митинг, в общем-то, показателем того, что эти протестные настроения достаточно сильные в Азербайджане.
Недавно арестовали координатора штаба КУРА, который боролся с коррупцией при выплате компенсации пострадавшим от наводнений. Может ли его арест послужить неким катализатором для выражения недовольства именно тех людей, которые сталкиваются с жесткой коррупцией при выплате компенсации?
Безусловно, я хотел бы отметить, что это комитет общественной КУРА, она проводит очень важную, очень полезную работу. Впервые силами неправительственных организаций Азербайджана был обеспечен мониторинг действий властей в регионах, не в городе Баку, а именно в конкретном регионе, который пострадал от наводнения. И эти люди, они, чувствуя вот такую поддержку со стороны гражданского сектора,
они достаточно активны. Мы неоднократно были свидетелями того, как люди из пострадавших от наводнения районов в знак протеста против коррупции, неоказания им надлежащей помощи, они проводили массовые акции, они перекрывали дороги. Я думаю, что арест координатора этих работ, безусловно, вызовет очень серьезный резонанс, в первую очередь в сельских районах Азербайджана, в которых как раз таки этот мониторинг осуществлялся, и в котором люди выражали очень большую признательность, благодарность за деятельность этого общественного комитета.
Ильдар, и третья тема, на которую я хотел бы с вами поговорить, это поставки Израилем вооружения Азербайджану. Пишущая о военных межгосударственных отношениях сайт Strategy Page опубликовал список перечней этих поставок. И в этом перечне поставок наличествуют в том числе противокорабельные ракеты «Гэбриэл». А при этом Strategy Page добавляет, что Азербайджан уведомил Иран, что все это оружие предназначено не для использования против Ирана, а для решения территориального спора с соседней Арменией. Как вы считаете, против каких кораблей планируют использовать Азербайджан эти противокорабельные ракеты?
Вы знаете, сам факт того, что Азербайджан закупает в том числе противокорабельные ракеты, оно не означает, что это оружие направлено именно против Ирана. Дело в том, что Азербайджан среди всех прикаспийских государств занимает особое положение. У нас столица, город Баку, находится на Каспии. У нас второй промышленный центр Азербайджана, Сумгаит, тоже находится на Каспии. У нас промышленный потенциал Азербайджана примерно на процентов на 80 сосредоточен на берегах Каспия. Поэтому в любом случае Азербайджан должен обладать достаточно сильными и хорошо обеспеченными силами береговой охраны, Каспийского флота для того, чтобы и столица, и основные промышленные центры Азербайджана были надежно защищены. Это, я думаю, диктуется вот такими общими задачами обеспечения обороны и безопасности Азербайджана.
Это был политолог, руководитель общественного форума Азербайджана Ильдар Намазов.
Эхо Кавказа.
А теперь в Грузию. Система исполнения наказаний Грузии вновь в центре критики. Коалиция за независимую прозрачную судебную систему 6 апреля вынесла на обсуждение общественности проблемы административных наказаний и задержаний. Эта тема стала особенно остро перед грузинским обществом в последние месяцы, когда именно непрозрачность регулирования в области административных правонарушений стала причиной претензий со стороны международных организаций. Говорил об этой проблеме и народный защитник Грузии Георгий Тугуши. Рассказывает Тэмур Кигурадзе.
Административный кодекс Грузии морально устарел. В этой оценке сходятся как неправительственные организации, так и представители властей. Он был принят еще в 1984 году, во времена Грузинской Советской Социалистической Республики, и практически в неизменном виде дошел до наших дней. Надо менять, но вот в какую сторону – вопрос отдельный. Неправительственные организации негодуют, но их ропот, похоже, мало беспокоит официальные власти. Грузинский парламент уже начал обсуждение поправок в административный кодекс и даже одобрил законопроект. Проект пока в первом чтении. Не за горами и окончательное утверждение. Глава юридического комитета грузинского парламента Павли Кублашвили разводит руками.
Конечно, есть какие-то разногласия по этому вопросу. Существуют разные подходы, но мы готовы рассмотреть конкретные предложения на всех уровнях.
Согласно Скублашвили, из-за министра юстиции Грузии Тинатин Бурджалиани. Прислушаться к независимым оценкам наверху вроде бы готовы. Демонстрируя готовность к сотрудничеству, Бурджалиани покинула форум, организованный коалицией за независимую и прозрачную судебную систему 6 апреля, буквально через несколько минут после его начала, так и не выслушав претензий к законопроекту. Зато сделала обнадеживающее заявление.
Я подтверждаю готовность обсудить ваши предложения. Это даст нам возможность провести продуктивную и эффективную дискуссию.
Дискуссировать, очевидно, придется о многом. По мнению многих участников форума, проект нового административного кодекса вызывает не меньше вопросов, чем текст старого, доставшегося в наследство от СССР. По ряду нарушений сроки задержания увеличены, некоторые статьи содержат расплывчатые дефиниции. Снижен возраст, которого привлечение к административной ответственности становится возможным с 18 лет до 16. Претензий гораздо больше, говорит народный защитник Георгий Туглуши. Он же отмечает, что максимальный период административного заключения, согласно законопроекту, составляет 90 дней. Это неприемлемо, считает омбудсмен.
В большинстве цивилизованных стран административное заключение или вообще отменено, или сведено к гораздо меньшим срокам. И если все-таки в законодательстве остается административное заключение, то для этого необходимо применять специализированные учреждения, где будут созданы все необходимые условия.
О крупномасштабных нарушениях в ходе судебных процессов по административным делам говорилось и в отчете Международной правозащитной организации Human Rights Watch. Ее представитель Георгий Гогия уверяет, суды выносят решения в рекордно короткие сроки, не вникая в обстоятельства.
Суды рассматривают дела в течение 10-15 минут. В этом случае обвиняемый просто не успевает защитить свои права. Даже если у подсудимого есть адвокат, он просто не успеет выяснить, в каком именно учреждении находится его подзащитный.
Правозащитники указывают на то, что во множестве случаев приговор выносится только на основе протокола о нарушении и показаниях полиции без предъявления дополнительных улик и доказательств. Неудивительно, что и количество заключенных также бьет все рекорды в сравнении с недавним прошлым. Только в минувшем году за административные нарушения было осуждено 2550 человек. Главным образом за хулиганство и неподчинение полиции. Тимур Кигурадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
Итак, завтра Южная Осетия узнает имя следующего президента. Таким образом заканчивается время безвластия, пауза, когда руководство переходного периода было не столь бдительно к проявлениям вольнодумия людей, как это было раньше. Нет ли в обществе опасений, что с приходом нового президента вновь начнется процесс сворачивания политических свобод? С юго-осетинскими экспертами на эту тему побеседовал Мурат Гукимухов.
По мнению общественника Тимура Цхавребова, в юго-осетинском обществе нет страха, что с приходом к власти одного из кандидатов в республике закончится политическая оттепель и начнется завинчивание гаек, говорит Тимур Цхавребов.
Оба, в общем-то, порядочные люди. Как президенты еще неизвестно, как я, но как люди они порядочные, поэтому мандража ни у кого нету по этому поводу. Что Давид, он, в общем, еще молодой, все считают, у него родители были такие. Ну, как сказать это по-русски? Тибилов воспитан в таких старых осетинских традициях.
Однако без волнений не обошлось, считает экс-спикер юго-осетинского парламента Станислав Кочеев. После незаконной отмены итогов ноябрьских выборов под давлением российских кураторов, многие люди не верят, что им вот так запросто дадут возможность выбрать нового президента, если итоги избирательной кампании вновь не устроят российских кураторов, говорит Станислав Кочеев.
Говорили о том, что могут повториться сценарии ноября прошлого года, отмена выборов. Но это, по-моему, уже просто страхи, можно сказать, даже фантомные страхи. Да, я полагаю так, потому что мордобоем было закончено. И сейчас прошли выборы абсолютно нормально. Ну, наверное, люди привыкли к тому, что со скандалами, с гаком, с криком, с воплями, с истерикой должны проходить. Но этого не было сейчас, и слава богу, по-моему, нормально, что все сходят.
Эти, по определению Станислава Яковлевича, фантомные страхи и волнения избирателей отметил и юго-осетинский эксперт Леон Кочеев. По его мнению, люди не верят, что экс-президент Эдуард Кокойте вот так запросто оставит республику, не попытавшись вернуть себе былое влияние. В день выборов у избирательных участков и на кухнях Южной Осетии обсуждалась и эта тема, говорит Леонид Кочеев.
Возврат Кокойте и его клана достаточно активно обсуждался. И, наверное, по сегодняшний день опасно вызывает то, что он взял на себя руководство партии, я имею в виду единство. И якобы будет стараться что-то вроде парламентской республики. Но эта партия настолько себя скомпрометировала в глазах народа, что никакой ресурс административный и прочее никакой ресурс не поможет. Хотя народ в большей части склоняется, что нет, уже Кокойте возврата нет.
Наблюдая за настроениями в югоостинском обществе, Леон Кочеев отметил один парадокс. Те, кто поверил слухам, будто за Давидом Санакоевым тайно стоит экс-президент Эдуард Кокойте, побежали голосовать за Леонида Тибилова. Но при этом, преодолевая в себе другое предубеждение и другие слухи о том, что чекист Леонид Тибилов может оказаться еще более авторитарным правителем, чем Эдуард Кокойте, и отмахиваясь от репутации Давида Санакоева как мягкого человека. Говорит Леон Кочеев.
Если народом Санакоев воспринимается как достаточно гибкий и мягкий руководитель, то в отличие от него многие избиратели считают, что Тибилов, если придет к власти, правление Кокойте, это будет ветхий лепет. Он очень якобы жесткий. У него большинство это вот те, которые были на стороне Аллы. Это люди, которые вот те деньги, награбленные и прочее, они заставят их вернуть. А желание вроде бы благое, а формы и методы надо спросить, но не мстить. Пусть отвечают по закону.
Вот такой набор противоречивых чувств отметили в день выборов мои респонденты. Хотя в целом все они считают, что масштабы отмеченных ими настроений не стоит преувеличивать. И в целом люди с оптимизмом ждут следующего президента, вне зависимости от того, какую фамилию он будет носить, Тибилова или Санакоева. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Итак, у нас на прямой телефонной связи из Цхинвали наш корреспондент Ирина Келексаева, которая находится в штабе Давида Санакоева. Ирина, добрый вечер.
Здравствуйте.
Расскажите, если... Да, продолжайте.
В штабе Давида Санакоева сторонники в данный момент продолжают вести подсчет голосов. Информацию им по телефону передают их представители, которые работали на избирательных участках. Пока вот на данный момент соотношение в голосах, информация поступила из 12 участков. У них такая, это 1084 голоса у Давида Санакоева и 1250 голосов у Тибилова. То есть, в принципе, разрыв небольшой. И еще уже штаб Санакоева, как мне сказали в штабе, подал заявление в ЦИК о массовых нарушениях. В этом перечне нарушений есть такие, как, допустим, хаотичное голосование граждан Южной Осетии, которые проживают в Северной Осетии, по городу, хотя для них есть был определен участок в селении Верхний Рог. Многие жалуются на то, что не были проставлены печати в паспортах. То есть нарушений по информации штаба Санакоева довольно много. В селе Синагор, по их информации, вообще избирательный участок был закрыт в 5 часов вечера. Обстановка в самом штабе, она не нервная, потому что, ну, в общем-то, там собрались основные его друзья, совершенно рабочие. Там Давид Санакоев улыбается, он говорит, что настроение у него, даже просил отметить, шикарное. Он говорит, что выборы закончились, что все, что могли, они сделали, все, что смогли донести до людей, они донесли. А там право народа на выбор. Как народ выберет, так оно и будет. И еще в штабе самого Санакоева говорят о том, что победа Тибилова ожидаема, потому что, по их мнению, за ним стоят большие деньги и большие ресурсы. И сами они говорят о том, что все будет хорошо, белый флаг мы вывешивать не собираемся, потому что мы вели себя достойно всю предвыборную кампанию, и поэтому не чувствуем себя там заранее пораженцами. Вот такая сейчас обстановка в штабе Санакоева, Давида.
Спасибо. Я напомню, что у нас на прямой телефонной связи из Цхинвали была Ирина Келексаева, которая находится сейчас в штабе Давида Санакоева.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу и продолжаем телефонные разговоры с Цхинвали. У нас на связи наш корреспондент Зарина Санакоева, которая находится в избирательном штабе Леонида Тибилова. Зарина, добрый вечер. Расскажите, как настроение у окружающих вас людей и какие данные есть в штабе Леонида Тибилова.
Настроение у людей, которые находятся в штабе Леонида Тибилова, очень приподнятое, лихорадочное, можно так сказать. А по сравнению с прошлым разом, когда был первый тур выборов, здесь намного больше людей, намного лихорадочнее настроение. Это хотя бы взять тот факт, что подсчет голосов ведется сейчас и здесь. В прошлый раз подсчет велся в другом штабе, во втором штабе Леонида Тибилова, который, в принципе, занимается технической работой. И подсчет велся там. Сейчас и здесь сидят его сторонники, принимают звонки,
цифры, звучат цифры периодически, звучат аплодисменты вслед за этим, их записывают. Но основная работа ведется, как я сказала, уже в другом штабе. В основ... Цифры пока официально общих не называются, а по всем участкам лидирует Леонид Федулов, у них такая информация. По республике пока у них 6 участков, где Леонид Федулов проиграл, вот только 6.
Зарина, у нас, к сожалению, остается очень мало времени. Скажите, пожалуйста, зарегистрировали ли какие-либо нарушения в штабе Леонида Тибилова?
Нет, о нарушениях не говорится. Они говорят о незначительных, но о таких, которые не могли повлиять, в принципе, на результат общих выборов.
Спасибо, Зарина. Я напомню, что у нас из Цхинвали на прямой связи из штаба Леонида Тибилова была наш корреспондент Зарина Санакоева. Напомню также, что вы слушали воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ» на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Радио Свободная Европа». Наш сайт эхокавказа.ком. На нем вы можете послушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы. Сегодня с вами был Александр Касаткин. Всего вам доброго и удачи! Наступающей неделе.